Пиратский корабль, глава 14. Над бухтой капитана Кида, в которой впадает пиратская река, мигал зеленый огонек. Там стоял на якоре пиратский брик «Веселый Роджер». Хвозейское судно, разросшее грязью до самого трюма, отвратительное, словно усыпанное кровавленным перьями земля. Он давно уже наводил ужас на те широты, и сторожить ему его было совсем не к чему. Одно его имя было ему достаточно защиты. Ночная мгла укутывала брик, ни один звук не доносился сквозь нее до берега. На бриге царила тишина, только стучала швейная машинка, за которой сидел нерях, трудолюбивый и служливый нерях, а бедный трогательный нерях. Не знаю, почему он был таким бесконечно трогательным. Возможно, потому что сам он об этом не догадывался. Но даже люди мужественные торопились отвернуться, если он попадался им на глаза. И не раз летним вечером, когда сам Крю глядел на него, из глаз у него фонтаном брызгали слезы. Впрочем, об этом, как и о многом другом, бедный нерях и не подозревал. Два-три пирата стояли, облокотившись о поручни, наслаждаясь гнилыми испарениями ночи. Другие сидели, развалясь возле бочек с порохом, и играли кто в кости, кто в карты. А четверо дюжих пиратов, притащивших домик, в изнеможении лежали на палубе и крепко спали, вкусно откатываясь то в одну сторону, то в другую, чтобы крюк, проходя мимо, не хватил их как-нибудь ненароком своей клешней. В глубокой задумчивости шагал Крюк по палубе, непостижимый человек, часть его торжества настала. С Пеном покончено, мальчишки на бриге ждут казни. Это был самый злодейский поступок с тех пор, как он поверг во прах корабельного повара. И зная, сколь велико человеческое тщеславие, разве мы удивились бы, дружок, если бы капитан теперь мерил палубу неверными шагами вне себя от радости? Но нет, поступь его была размеренна и медлительна. Она вторила мрачному ходу его мысли. Крюк был глубоко удручен. Это нередко случалось с ним в ночной тиши, когда он оставался один на один со своими мыслями на палубе брика. Он был так одинок. Больше всего этот непостижимый человек страдал от одиночества, когда его окружали верные псы. Ведь они были настолько ниже его по своему положению. Конечно, звали его совсем не Крюк. Если бы я раскрыл тайну его настоящего имени по всей стране, даже сейчас прокатилась бы волна возмущения. Но те, кто умеет читать между строк, давно уже верно догадались, что он воспитывался в одной из прославленных наших закрытых школ. Традиции этой славной школы были для него также святы, как и умение одеваться со вкусом. Собственно говоря, традиции эти во многом исключаются в том, чтобы одеваться со вкусом. Даже и теперь он никогда не позволил бы себе подняться на корабль в том же платье, в каком брал его на абордаж. А ходил он, конечно, сутулясь. Эта походка выделяла всех, кто-либо учился в его славной школе. Но выше всего он стал хорошей манерой, которая отличает лишь воспитанных людей. Хорошие манеры, как ни низко он пал, ему все еще было ясно, что это самое главное. Где-то в глубине, может, в глубине его сердца, он слышал тихий скрип, будто скрипели ржавые петли огромных ворот, а потом настойчивый стук. Так бывает бессонную ночь. «Ну как ты сегодня?» — спрашивал неотступный голос. «Надеюсь, хорошо?» — «Слава!» — восклицал он. «Сегодня мне улыбнулась слава». «Слава!» — повторял далекий голос его школы. «Разве люди воспитанные могут в чем-то отличаться?» «Меня одного боялся корабельный повар», — настаивал Крюк. «Корабельного повара боялся даже Флинт». «Флинт, корабельный повар», — отвечал убийственный ответ. «Разве они учились в нашей школе?» Больше всего капитана мучила мысль, разве человек воспитанный думает о воспитанности. Эта мысль терзала его беспрестанно. Она впивалась в него, словно железный коготь, и под градом катил по его бледному лицу и заливал к концу. Снова и снова он натирал лицо рукавом. Но остановить этот поток было невозможно. «О, нет, не завидуй Крюку». Внезапно его коснулась, чувствуя ранней кончины. Может быть, эта ужасная клятва Питера взошла на его корабль. Его охватило мрачное желание произнести, пока еще было время, предсмертную речь. «Было бы лучше для Крюка», — скричал он, — «если бы у него было меньше тщеславия. Только в самые черные для себя часы он говорил о себе, как посторонним. Меня не любят дети». Как странно, что он вдруг подумал о том, что раньше его никогда не волновало. Может, штук швейной машинки навел его на эти мысли. И долго он бормотал что-то про себя, уставившись на неряху, который мирно строчил в полной уверенности, что его боятся все дети. Боятся неряху. Да, они уже все успели его полюбить. Конечно, я говорю о тех, кто находится находился в ту ночь на борту пиратского корабля. Он наговорил им ужасных вещей и бил ладонью, потому что кулаком он бить не мог. Но они еще сильнее привязывались к нему за это. Майкл уже примерил его очки. Сказать бедному неряхе, что детям он очень нравится, Крюку не терпелось его это сделать. Но это было бы слишком жестоко. Снова и снова он возвращался к мыслям в этой тайне, почему им так нравится неряха. Так ищейка, напав на след, ни за что не оставляет его. Если неряха так всем нравится, то почему? Внезапно Крюку показалось, что он нашел ответ на этот вопрос. Это было ужасно. Как? Неужели потому, что неряха, воспитанный сам, того не подозревает, что, как известно, есть настоящая воспитанность? Крюк вспомнил, чтобы предложили твою кандидатуру в общество ПОХ, нужно доказать, что ты не подозреваешь о том, что ты человек воспитанный. С криком ярости он занес свой железный крюк над головой неряхи, но вдруг остановился. Его удержала внезапная мысль убить человека только за то, что он хорошо воспитан. И голос далекой школы тут же ответил: «Воспитанные люди так не поступают». Несчастный крюк почувствовал, что силы оставили его. Словно срезанный цветок, он упал на палубу. Верные его псы решили, что на время выбыл из игры. Мгновение и дисциплины как не бывало. Они пустились в такой буйный пляс, что он тут же вскочил на ноги, словно на него вылили ведро ледяной воды. Во всем его облике не было и следа недавней слабости. «А ну молчать, подлые псы!» — крикнул он. «А не то проколю вас якорем». Все тут же смолкли. «Заковали бы детей в цепи, чтобы не улетели?» «Да, да, капитан, тогда тащите их на палубу». Несчастных пленников приволокли из трюма всех, кроме Венди, и выстроили в ряд перед крюком. Казалось, он их не замечал. Он сидел, развалясь с колодой карт в руках, муча себе под нос обрывки какой-то грубой песни. Впрочем, отказать ему музыкальности было бы несправедливо. Сигара у него во рту время от времени разгоралась, бросая зловещий отблеск на его лицо. «Слушайте меня, храбрецы», — произнес он, наконец, решительно. «Шестерых из вас сегодня ночью я отправлю по доске в море. Двоих оставлю. Мне нужны юнги. Кто будет у меня юнгой?» Когда мальчиков выводили из трюма, Венди сказал им: «Старайтесь без нужды не раздражать его». И вот Шалун вежливо выступил вперед. Ему претила мысль о службе под началом Крюка, но он чутьем понимал, что лучше свалить за эту вину на кого-нибудь отсутствующего. И хотя он не отличался особым умом, все же знал, что только матери всегда готовы принять вину на себя. Это знают все. Дети и относятся к мастерам цыцака без конца, пользуясь при этом ее слабостью. Шалун решил быть благоразумным и сказал: «Видите ли, сэр, наверное, моя мама не захочет, чтобы я был пиратом. А твоя, малыш?» И он подмигнул малышу, и тот тут же сокрушенно произнес. Можно было подумать, что он глубоко сожалеет об этом. «Наверное, моя не захочет, чтобы я был пиратом. А твоя, близнец?» «Нет, наверное», — ответил, не задумываясь, первый близнец. «А твоя, задавака?» «Заткните им глотки», — рявкнул Крюк. И их оттащили в сторону. «Ну а ты, парень», — сказал Крюк, обращаясь к Джону. «Похоже, что ты не трус, раз тебе никогда не хотелось стать пиратом, храбрец». Нужно тебе сказать, что Джон и вправду нет, да и мечтал об этом, особенно на уроках арифметики. Его поразило, что Крюк обратился именно к нему. «Да, я подумал об этом», — признался он. «Не хотелось, чтобы меня звали Джек Кровавая Рука». «Молодец, хорошее имечко. Так мы и будем тебя звать, если ты пойдешь ко мне, юнгой, храбрец». «Что ты на это скажешь, Майкл?» — спросил Джон. «А меня как будете звать?» — спросил Майкл. «Джо Черная Борода». Майкл заколебался и не мудрено. «Ну как, Джон?» Он хотел, чтобы решение принял Джон. Ну, а Джон, конечно, хотел, чтобы решение принял Майкл. «А мы останемся верными подданными короля?» — спросил Джон. «Ну нет», — прошипел Крюк сквозь зубы. «Вы должны будете принести присягу долой короля». Возможно, Джон вел себя до того не слишком хорошо, но тут он не плоховал. «Тогда я отказываюсь», — крикнул он, стукнув кулаком по пороховой бочке прямо под носом у Крюка. «И я отказываюсь», — подхватил Майкл. «Британия — владычица морей», — взвизгнул задира. «Разъяренные пираты надавали им Зуботычин, а Крюк прорычал: «Вы сами подписали себе приговор. Ведите наверх их мать. Готовьте доску». Видя, что Билл Джукс и Чека тащат роковую доску, мальчишки побледнели. «Не забывай, ведь они еще маленькие». Но когда на палубу вывели Венди, они постарались принять бодрый вид. «Я никогда не смогу тебе описать, до чего Венди презирала пиратов. Мальчишкам хотя бы чудилось в пиратстве какое-то величие, но Венди видела только на корабле такая ужасная, что на корабле такая ужасная грязь, будто его испокон века не мыли. Стекла у иллюминаторов были такие пыльные, что на них так хотелось написать. Грязнули, что Венди сделала, пока ее вели на палубу. Но когда мальчики окружили ее, она, конечно, уже не думала об иллюминаторах. «Ну, красотка», — сказала Крюк голосом сладкий, как сироп, — «сейчас ты увидишь, как твои детишки пройдутся по доске». Как не изыскан был наряд Крюка, брыжи его были грязноватые. Вспомни, как пот катил с него градом, когда он предавался своим тайным мыслям. И тут он вдруг заметил, что Венди не отводит от брыжи взгляда. Он попытался поскорее прикрыть их рукой, но было поздно. «Они должны умереть», — просила Венди, взглянув на него с таким бесконечным презрением, что Крюк чуть ли не лишился чувств. «Да, должны», — отрезал Крюк, — «а ну молчай», — и с торжеством в голосе объявил: «Последнее слово матери к сыновьям». В эту минуту Венди была просто великолепна. «Вот мое последнее слово, дорогие мальчики», — сказала она твердо. «Это говорю вам не я, но ваши настоящие мамы. Если вы должны умереть, то мы надеемся, что вы умрете, как истинные англичане». Даже пираты были потрясены, а Шалун взволнованно крикнул: «Я оправдаю твою надежду, мама, а ты, задавак, оправдаю, а ты, близнец, оправдаю, а ты, Джон». И тут Крюк опомнился. «Привязать ее к мачте», — заревел он. К мачте Венди привязывал неряха. «Послушай, милая», — прошептал он, — «если ты пообещаешь стать моей мамой, я тебя спасу». Но она не могла этого обещать даже неряхе. «Нет уж, лучше не надо мне никаких детей», — сказала она с презрением. «Мне грустно признаться, что пока Венди привязывали к мачте, никто из мальчиков даже не взглянул в ее сторону. Их взоры были прикованы к доске, они должны были пройти по ней за борт воду. Они уже не надеялись, что смогут храбро встретить свой конец. Мысли их мешались, они только смотрели и дрожали. Взглянув на них, Крюк складился и шагнул к Венди. Он хотел повернуть ей голову так, чтобы она видела, как одного за другим мальчишек побросают в воду. Но он так и не дотронулся до нее, так и не услышал ее горестного крика. Внезапно он услышал что-то совсем другое. Тик-так, тик-так, крокодилицы. Ее услышали все, и пираты, и мальчики, и Венди. Тут же все взгляды метнулись в одну сторону, не на воду, откуда раздавалось тиканье, а на Крюка. Все знали, что опасно грозить ему одному, и что в этой трагедии не будут зрителями, не действующими лицами. Ужасно было видеть, как он меняется на глазах. Ноги у Крюка подкосились, и он грухнул на палубу. А тиканье все приближалось. И все с ужасом подумали: сейчас крокодилица залезет на борт. Даже железный Крюк бездействовал, будто знал, что он не нужен. Оказавшись в таком ужасном одиночестве, другой бы человек лежал себе там, где упал, не открывая глаз. Но гигантский ум Крюка ни секунды не переставал работать. Следуя его указаниям, Крюк потихоньку полз на коленях по палубе, подальше от страшного тиканья. Пираты с уважением расступились перед ним, оказавшись у фальшборта. Крюк заговорил: «Спрячьте меня», — прохрипел он. Пираты столпились вокруг него, они не смотрели за борт, что толку сопротивляться, это была судьба. Только когда Крюк укрылся за пиратами, мальчики опомнились и кинулись в борт. Любопытство гнало их посмотреть, как крокодильца будет плясать на палубу. Но их ждало самое удивительное открытие. Это значение. На помощь им пришла совсем не крокодильница. На помощь им пришел Питер. Питер подал им знак молчать. Он не хотел, чтобы их радостные крики выдали его раньше времени. А потом он снова затикал.